dużo może być.
13, co?
13.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Продолжаем 17 главу Бхагавадгиты, как она есть, текст 2. Разновидности веры. Санскрит. Шри Бхагаван Увача Тривита Бхава Тишадха Нигнам са свабхаваджа саттвика раджаси чайва тамаси четитам шрину. Шри Бхагаван Увача.
Шри Бхагаван Увача.
Верховный Господь сказал.
Верховный Господь сказал.
Тривидха.
Тривидха.
Включающие три вида.
Включающие три вида.
Бхавати.
Бхавати.
Становится.
Становится.
Радха.
Радха.
Вера.
Вера.
Дихинам.
Дихинам.
Воплощенных душ.
Воплощенных душ.
Са.
Са.
Она.
Она.
Свабхаваджа.
Свабхаваджа.
Соответствующий той гуне материальной природы.
Соответствующий той гуне материальной природы.
Под влиянием которой она находится.
Под влиянием которой она находится.
Саттвики.
Саттвики.
Относящиеся к гуне благости.
Относящиеся к гуне благости.
Раджаси.
Раджаси.
Относящиеся к гуне страсти.
Относящиеся к гуне страсти.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Эва.
Эва.
Безусловно.
Безусловно.
Тамаси.
Тамаси.
Относящиеся к гуне невежества.
Относящиеся к гуне невежества.
Ча.
Ча.
И.
И.
Идти.
Идти.
Таким образом.
Таким образом.
Там.
Там.
Ее.
Ее.
Ширину.
Ширину.
Услышит меня.
Услышит меня.
Перевод стиха. Верховный Господь сказал, в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится воплощенная душа, ее вера может быть трех видов – в благости, страсти или невежестве. Услышите от меня об этом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Те, кто знаком с предписаниями шастр, но из-за лени прекращает следовать им, находится под влиянием гун материальной природы. В соответствии со своей прошлой деятельностью в гунах благости, страсти или невежества, они приобрели определенные качества. Живое существо с незапамятных времен взаимодействует с различными гунами материальной природы. В материальном мире оно приобретает тот или иной склад ума, который определяется влиянием на него материальный гун. Однако человек может изменить свою природу, общаясь с истинным духовным учителем и следуя предписаниям шастр. Постепенно он может подняться с уровня гуны невежества или страсти до уровня гуны благости. Таким образом, слепая вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь совершенства. Прежде всего, нужно проанализировать свое положение, опираясь на разум и общаясь с истинным духовным учителем. Тогда мы сможем снять более высокое положение и постепенно выйти из-под влияния низших гун. Шри Бхагаван Увача Тривита Бхагавати Шатха Дихинам Сва Сасва Бхаваджа Саттвики Раджаси Чайва Тамаси Чати Там Шрину. Верховный Господь сказал, в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится воплощенная душа, ее вера может быть трех видов – благости, страсти или невежестве. Слыши от меня об этом. Разновидности веры. 17 глава, текст 2. Здесь начинается интересная тема Бхагавадгиты, которая объясняет природу человека. Природа человека основывается на его вере. Если вера его духовная, то человек духовный. Если вера его материальная, то человек материальный. Если он погружен в полное безверие, то природа его невежества. Ни во что человек не верит. Бывает. Ну, строго говоря, не бывает. Вчера это обсуждали. Каждый во что-то верит. Но имеется в виду во что-то возвышенное. Все больше и больше людей погружаются в невежество с течением времени, потому что общаются с невежеством. С какой гуной общается человек, такой гуну приобретает, качество приобретает. Поэтому с течением времени люди теряют веру во все возвышенное постепенно. Атмосфера разочарования, может быть, не надо, цинизма какого-то, недоверия в обществе. Это тамас, невежество. Где основой служит общение на платформе чувственных наслаждений. В невежестве человеку кажется, что все равны. Нет разницы. Между мужчиной, между женщиной, между старшим, между младшим, между ученым, между невеждой, между религиями. Невежду он даже может впутать. Прямо противоположным образом он может думать о религии, что это безбожие. А на безбожную философию смотреть как на духовную практику. Там, где Бог отрицается, и человек думает, что я и есть Бог, эта философия считается самой возвышенной сейчас. Но это безбожие. Майя-вада – самая распространенная философия в наш век, философия безбожия. Или теория пустоты, шуни, или нирваны, как высшего совершенства, тоже теория материализма, безбожия. И чем-то заканчивается, что все люди равны. В чем равны? Только в одном можно увидеть равенство. В желании чувственного наслаждения. Сейчас эта платформа всех объединяет. Равенство и братство, теория равенства и братства заканчивается чувственным наслаждением. Что объединяет сейчас людей, посмотрите, в данный момент времени? Вкусы. Это какая-то пища, которая объединяет, они вместе едят какую-то пищу. Вместе какие-то денежные махинации совершают, это тоже объединяет и группирует. Прием интоксикации очень сильно объединяет людей. И особенно сексуальные отношения очень объединяют людей. Если вы соблюдаете четыре принципа, если вы вегетарианец, если вы не принимаете никаких интоксикаций, даже чай, кофе, если не занимаетесь никакими махинациями денежными, лживыми вещами, не занимаетесь незаконным сексом, то увидите, что у вас с миром покончено в отношениях. Видите? Все. Вы занимаете положение выше в этом случае. То есть есть наука, как быть наравне. Просто налить друг другу рюмку, закурить, и мы равны все. Но нет науки взаимоотношений между высшими и те, кто ниже. В иерархию выстроить люди не могут правильно. Тот, кто является источником чувственных наслаждений, почитается. Дают деньги, то есть платят кому-то деньги. Человек почитается, уважается обществу. Тот, кто сам может зарабатывать деньги, тоже почитается, уважается. Вот и все. То есть людей объединяют чувственные наслаждения. Почему люди верят в это? Эта вера возможна только в невежестве, потому что чувственное наслаждение никогда не приносит счастья. Наоборот. Именно они являются причиной страдания, говорится. Именно те вещи, которые мы сейчас перечислили. Если вы соблюдаете строго четыре принципа, никогда не будете серьезно страдать от этого. Ну, могут быть трудности, конечно, всегда. Но страдания, которые вашу жизнь бы разрушили, именно, такого не случится с вами. Просто отказаться от мяса, рыбы, яиц, раз. От всех интоксикаций, два. От всех денежных махинаций, азартных игр, три. И незаконного секса. И ваша жизнь будет в полном порядке. Она не будет легка, может быть. Легкой жизни не бывает. Но она будет безопасна. Она будет безопасна. То есть, такая жизнь не разрушит сознание. Человек не деградирует, когда живет такую жизнь. Он защищен. Его жизнь защищена. Если проанализировать, что именно разрушает жизнь человека, доводит его до состояния глубоких травм, боли, великих потерь. Например, когда кто-то в доме начинает принимать наркотики взрослыми. Это трагедия. Все, вы считаете, что потеряли сына или дочь, или кого-то еще, и вы должны видеть все это собственными глазами, как он медленно, но верно, на ваших глазах просто деградирует человек. Он превращается в такое вот странное существо, который ищет какие-то деньги, просто продает все что угодно, он должен найти $80 каждый день, чтобы заплатить за инъекцию. И он найдет это. И увидите, во что он превращается. Он просто это аппарат, автомат для добывания денег и принимания наркотиков. И больше ни о чем думать не может человек. все его как бы человеческие потенциальные возможности не суживаются до этой добычи денег и наркотиков. И если вы скажете нет ему, он взбунтуется, нападет на вас. Знаете, гнев возникает сильно. Они не могут жить в таком присутствии, когда нет чувственных наслаждений, не требуют чувственных наслаждений. И вот это несчастье. Когда вы требуете, и то, что вы хотите, разрушает вашу жизнь. А вы этого очень хотите, и это же самое разрушает вашу жизнь. Интоксикация. Скажите, да, это, конечно, сильный пример, но, может быть, сигареты можно. Может быть, можно чай, кофе, ну, какие-то бытовые наркотики. Интересно, что как раз с этого все и начинается. Начинается с простых вещей. Но поскольку чувство не под контролем, это приводит к развитию, и человек рано или поздно придет к каким-то дурным вещам, очень серьезно дурным вещам. 60% заболевания раком сейчас это курение. Мы вчера говорили, врачи официальную информацию не распространяют. Это навредит табачным компаниям. Они говорят больным, которые уже заболели. Вам не нужно было курить. Статистика такова, что 60% заболеваний от рака, раком от курения. Вы совершили серьезную ошибку, что курили. Ну вот, например, это пример. Алкоголь. Это известная вещь, наблюдаемые вещи. И вера означает принцип. Принцип. В принципе мы никаких интоксикаций вообще не принимаем. Это вера означает. Тут не речь только о здоровье, о сознании, о твердости, о развитии тонкого интеллекта, разума человека. Разум. Если мы развьем тонкого интеллекта, сильного интеллекта, подобного скальпелю, как у врача, знаете, скальпель, если он касается ткани, она сразу расходится. Все. Малейшее усилие, такой тонкий разум человека нужно. Такое тонкое различие хорошего и плохого. Каждый знает, что хорошо, что плохо. Давайте углубим это. Давайте сможем. Сделаем это тонким, научным, глубоким. До глубины сердца проанализируем все это. И вы увидите, нам будет легко соблюдать регулирующий принцип. С таким тонким разумом, рассудком, научным. Говорит, слепая вера не поможет. Слепая вера, значит, вот нельзя, и все, в ад пойдешь. Я не знаю, почему и как это я пойду в ад вообще. И где этот ад? Ад проникает внутри меня. Зачем его искать куда-то? Есть проводники ада, вот эти низшие гуны, если мы с ними соприкасаемся, адская жизнь ходит через них. При этом мне кажется, что у меня все очень хорошо. В этом как бы вся опасность этой низшей гуны, иллюзии, невежества, что даже сам не понимает, в каком он состоянии находится. Ты пьян?
Нет, я не пьян.
Я почти ничего не пью. Нет, я трезвый. Он всех убеждает, что он нормальный человек. Проспать, говорит, извините, я-то вчера наговорил всякие вещи. Не помню, что даже говорил. Древние спартанцы показывали, что такое алкоголь. Они брали врагов пленных и поили их до животного состояния. Собирались люди, спартанцы, и смеяли. Говорят, видите, во что превращает человек алкоголь? Никогда не пейте. Вот такие были уроки. Никогда не принимали спиртного. И, хотя есть такие случаи ритуальные, как в церкви мы знаем, есть ритуалы, как гор они там пьют, или есть воинские ритуалы в Ведах, где они могут пригубить немного вина. Сейчас в Векали даже это запрещено. Если пригубить рисовую вина, закончите водкой. Векали. Чувство неконтролируемого человека. Принцип. Отказ полностью. Вообще не нужно ничего подобного. Даже близко. Вот это твердый принцип и делает разум сильным. Дает ему силу. Малейшие уступки означают, разум становится лживым. Чуть-чуть же, ничего страшного. Потом мантру повторить еще, и вообще очистишься. Немножко того, немножко сего. Я же человек. У меня же есть чувства. Это разум мошеннический называется. Он ищет возможность чувственных наслаждений. Даже опираясь на законы религии. Даже опираясь на законы религии. Он все же найдет какой-то выход для чувственных наслаждений. Даже находясь в аду, говорится, живое существо, пытается наслаждаться и там. Такая есть сила стремления к чувственным наслаждениям. Буквально, если не дать то, что мы хотим, ум взбесится буквально. Зачем мне такое сознание Кришны вообще? Зачем мне такие священные писания? Дайте мне другие священные писания. Где можно есть мясо? Дайте мне то священное писание. Вот это мое писание. Все. Я верю в такого Бога, который позволяет мне есть мясо. Часто такое слышите? Есть. Люди ругаются, христиане или мусульмане, или кришнаиты. Почему? Образ жизни разный, не религия. Религия здесь ни при чем. Любая религия – это чистый образ жизни. Но понять чистоты разные люди. Если ваше сознание тонкое, как скальпель, вы понимаете на высшем уровне понять чистоты. О мясе мы вообще даже говорить не будем. Это не пища. Это труп. Это вообще то, что в пищу нельзя. Даже смотреть нельзя, как на пищу, на мясо. Ни на какое мясо. Опять же, есть, бывают уступки, но, пожалуйста, нельзя это делать правилом. Так мы теряем разум постепенно. Знаете, как люди потеряли разум сейчас? Они едят собственную мать. Вы думаете, это преувеличение? Нет. Если эту тему раскрыть глубоко, вы поймете. Это не преувеличение, это буквально нужно понимать. Есть семь материй человечества. И в ведах написано. Любая из семи материй человечества находится под защитой царя. Корова – одна из семи матерей человечества. По защите царя находится непосредственно. Очень важно. Если люди вредят так или иначе своей матери, как бы то ни было, они теряют человеческий облик. Это семь матерей перечисляется. То, что священно, неприкосновенно. Иначе люди теряют человеческий облик. Смотрите. Они едят собственную мать, потому что не узнают ее. Есть такое утверждение одного ачарьи. Что люди, которые едят мясо коров, не имеют права пить их молоко. Попробуйте прожить без молока, вы поймете, что такое корова. Просто устраните все молочные продукты, все. И сливочное масло, и топленое масло, и простоквашу, и сметану, и молочное, и все что угодно. Вы увидите, ваше здоровье ослабнет сразу же, интеллект. Его называют жидкая религия. А откуда такая ценность? Самый ценный продукт, который вообще может быть, это молоко. Цене уже его улучшить ничем нельзя. Не верьте этим надписям, улучшенное коровье молоко. Оно не может быть улучшено. Они могут только ухудшить, добавить туда рыбий жир и всю остальную ерунду. Откуда такая ценность молока? Веда говорит, от чувства коровы, материнского чувства к человеку. И как же вы можете резать глотку собственной матери? Мать уважается даже в животном виде. Веда. Вот это цивилизация. Вот это разум. И если вы забываете, что мать – это земля, мать – корова, то вы забываете и собственную мать. Навредите одной из семи матерей, и вы видите, пойдет цепная реакция. Недавно один сын в Америке или в Канаде, я не помню, подал в суд на свою мать. В чем был иск? Он сказал, я подаю ее в суд, потому что я не хотел рождаться в этом идиотском мире. Она меня родила без моего спроса. Потом я на нее пойду в суд. Я не собирался рождаться в этом идиотском мире. Суд рассматривал этот иск. И он сказал, она мне должна 2 миллиона долларов теперь. Что теперь, должен работать как осел в этом мире, благодаря моей матери, что ли? Меня родила, теперь должен работать, вкалывать, искать какие-то деньги, выживать в этом мире. Она виновата в этом. Она меня не спрашивала. Суд не знал. Первый случай был такой в истории. Но я думаю, что он не последний век Кали. Век Кали всегда какие-то сюрпризы приходят. Откуда такие люди берутся? Теряются ценности. Сейчас в мире главное не хватает какой энергии? Это материнской энергии. И какой энергии больше всего? Сексуальной. Женщину рассматривают исключительно как сексуальный объект. Все больше, больше и больше. Говорится, незаконный секс нужно прекратить и увеличить энергию материнства в обществе. И все встанет на свое место. Сразу появится разум человека. Жидкая религия молоко. Потому что все от матери. Там, где вы видите любой источник, там, где есть мать, это разум. Это любовь, это сила, это покровительство, это святость. Это какие-то возвышенные вещи, сатва, гуна. Если человек не достиг сатва гуна, он не сможет понять, как это корова моей мать. Мне рассказывал об одних ученых, которые мы видели в поезде. Настоящие ученые, мы сразу поняли, что это ученые, у них были большие крупные очки, толстые такие, там были такие увеличенные глаза с очками. И они вообще не смотрели ни на кого в плацкарте. Они просто говорили какие-то слова, палеолит, мезоолит, они рассуждали, как двигаются эти пласты, эти континенты. Непрерывно, какими-то такими понятиями оперировали. Потрясающе. Ничего не понятно было. Великий ученый. Ни одно слово нельзя было понять. Понятно, что это настоящее. И едят на столе, ну, всякий мусор. Там и курица, и рыба, и все, что хотите. Они даже не замечают, что просто что-то едят и говорят. Там, палеолит, мезоолит. Ну, и преданные садятся в поезд, вы же знаете, что потом происходит. Они как цыгане сразу. Туда, в эту купе с книгами, туда с книгами. Уже говорят, нужно регулировать принципы соблюдать все четыре кому-то. покупайте книги, иначе будете жить как животные, в таком духе. Ну, в таком добром духе, конечно. Ну, то есть прямая проповедь. Прямая. Это отличается от косвенной. Знаете, да? Показываете Бхагавад-гиту, говорите, покупайте Бхагавад-гиту, это песня Бога, иначе будете жить как животные. Ну, по-доброму. Также одна женщина подошла к ним, думаю, что он так и сказал, покупайте гиту, иначе будете жить как животные. Ну, ученые, они же гордые обычно. Ну как, мы животные, мы же ученые. А, ну, человек не знает, не понимает, что не познакомился с нами, конечно. Они улыбнулись очень мило, рассмеялись, говорят, да-да, что за гита, что там написано такое? Интересно. Я написал 4 ближних принципа. Хотя в гите там не написано. И что, чтобы понять эту книгу, нужно соблюдать 4 ближних принципа. Да? А что это такое? Я им сказал, меня срубят, не знаю, это все на столе как раз было. И да, но мы как раз, вот видите, вот не соответствуем, они как бы начали шутить, они серьезно не воспринимали ничего. То есть они не понимали, в чем это опасность вообще, что тут такого страшного. А почему нельзя есть мясо? Спросили мы так, закусывать человека. А потому что корова наша мать. А как это понять, что она наша мать, спросил ученый. У меня есть собственная мать, почему есть корова? Я не ожидался от коровы, нет, я не знаю, что она моя мать. Предносила и стала объяснять, почему она мать. Что она чувствует, она глупая, потому что. Поэтому он для всех мать. Вот чем глупее, тем больше у нее материнства. Природа сделала так, что вот это животное, оно к любому человеку относится как мать. Любому может дать молоко. Немножко там ей погладьте по голове, дайте корочку хлеба, и ведро молока сразу вылится из нее. Просто у нее чувства, все чувства, столько любви у нее, а хотя она глупая, не различает, кто к ней подходит. И вот мы уважаем, понимаете, в ней вот эту вот мать. Не убиваем ее за это. Ну, то есть, если мать состарится у вас дома, вы же не выгоняете ее на улицу, верно? Вы же продолжаете ее уважать. Я привела примеры, но ученые... Нет, корова мать, ну, трудно понять. Она рогатая, например. Мать с рогами? Нет, 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 с хвостом, нет, простите. Ну, они думали, как биологический вид, а предоговорила о другом, благости. Похоже, они так и ничего не поняли. Ну, они, в конце концов, сдались просто эмоционально. Сказать, ну, ладно, ладно, пусть будет по-твоему, ну, пусть будет мать. Но почему быка нельзя есть? Великий ученый. И при этом она остановилась и смотрела на него. Не могла понять, они на самом деле не понимают или притворяются. Ученые, люди. Но если корова это мать, то кто бык? Ну кто? И ученый хлопал за ним. Отец что ли? Правильно, отец. Очень сложно понять, смотрите. А как это понимается в ведах? Как это? Понять, что значит понять это? Сейчас мы говорим, допустим, ну, весело, но как это понять? Отказаться от мяса коровы, и тогда это можно понять. Это нельзя понять теоретически, это очень сложно понять теоретически. Но когда мы сможем применить это знание, вот оно тогда приходит понимание. Поэтому искренний ученик не ждет понимания, он ждет наставлений. Пока Гуру Махарадж я не пойму, что вы говорите, этого делать не буду. Это тамагуна называется. Значит, не знаю и знать не хочу. Это невозможно вложить никакие понятия хорошие в человека. То есть человек должен научиться принимать знания от того, кто уже знает, практикует, живет. Не просто говорит, а живет, дает ачар. Вы говорите кому-то, не ешьте мясо, но вы сами не едите мясо, но люди заинтересовываются, да? Правда? Да? 25 лет не ем мясо. Правда? И как вы? Живой, нормально? Ну, как видите, вот я живой, да? О, это интересно уже. Есть люди, оказывается, которые это практикуют. Тогда это вызывает интерес. Верно. Таким образом, принимая, мы понимаем. Принимая знания, начинаем понимать. Прабхупад говорил, если вы хотите понять, что в стакане, какой-то мед, попробуйте его. Все просто. Не надо выдумывать. Не надо спрашивать, а может быть не мед. А вдруг машинное масло. Откуда я знаю, что мне говорить? Как это вообще? Докажите, что это мед. Просто попробуйте, все станет ясно в ту же секунду. С другой стороны, улучшать наставление духовного учителя тоже не следует. Так мы не можем улучшить, мы только ухудшим положение. Мать послала сына, говорит, купи, иди. Ги, масло ги, в лавку. Ну, он пошел в лавку, во Вриндаване, за топленым маслом ги. Я спросил, у вас есть топленое масло? На что торговец сказал, да у меня такое топленое масло, самое лучшее. Оно у меня чистое, как растительное масло, прозрачное. Ребенок подумал, значит, растительное масло лучше должно быть, чем топленое масло. Ну, а растительное масло у вас есть? Да у меня такое растительное масло, прозрачное, как вода. Да? Ну, тогда дайте мне воды, раз вы сравниваете с чем-то более лучшим. Тогда я принесу гораздо лучше, чем мать меня просила. Я принесу тогда 2 литра воды вместо топленого масла. То есть, таким образом, тоже мы не можем улучшить настроение духовной силы. Ни ухудшить, ни улучшить. Принимая. Принимая буквально то, что говорит духовная сила. Если он говорит, вставать рано утром, повторять джапу, мангаларти, нужно так и делать. Вот и все. Не нужно думать, ну, это не ко мне не относится, я рабочий человек, у меня семья и прочее, прочее. Нужно все равно стремиться к этому. Как однажды сказал Гопал Кришна Госвами на эти вопросы учеников, что не все могут трудить мангаларти, он говорит, вы можете привести мангаларти где угодно. Даже в троллейбусе, когда едете на работу. Где угодно позволяем проводить мангаларти. Можете по дороге на работу идти и петь мангаларти. Очень хорошо. Всегда это можно было петь. При любых обстоятельствах можно было. То есть практика сознания Кришны несложная. Это в основном у нас Шраванам Киртанам. Для этого нужен язык и 2 уха. Все, они всегда свободны. Заметили? Если глупости не болтать, язык всегда свободен. У нас много времени для языка всегда. Что бы ни делали, язык всегда свободен. Уши тоже свободны. Потом Прабхупада сказал, нет, достаточно даже 1 уха, он сказал. Языка. Даже если вот 1 уха нет, все равно вы сможете приблизиться. То есть совсем просто. И таким образом, эти регулирующие принципы, они необходимы, чтобы человек очистил свое понимание мира, не рассматривал окружающий мир только как возможность для обогащения чувственного наслаждения. Такая джива сравнивается с спутником, который вошел в лес, в джунгли. Зачем он туда пошел? Опасно же. Но он идет туда. Почему? А там есть ценности. Бесплатные. За них платить ничего не нужно. Просто нужно войти в джунгли и забрать их. Минералы какие-нибудь там есть. Растения ценные, корни есть, можно продать потом. Какая-то выгода его привлекла туда. Он рассматривает, да, это опасно, но там выгодно, я пойду туда, невзирая на опасности, но ждут цены, потом продам, я стану богатым. Вот это замысел живого существа в материальном мире. Так он рассматривает материальную природу, мир, в котором он живет, как лес чувственных наслаждений. Он забирается туда, не подозревая, какие враги его ждут там. Знаете, людей с романтики называются. Но пойду в джунгли или пойду в море. И стану богатым, наловлю много жемчуга, или сюда найду золото, или нефть, или еще что-нибудь. Но когда они входят туда, они сталкиваются столько опасностей, они даже не знают об этом ничего. Затмевается разум, желание выгоды, чувственных наслаждений. Они уже весь золото в руках. Они знают, что за золото люди убивают друг друга. Это не так просто. Не так просто стать богатым. Обязательно кого-то придется убить. Вы думали об этом? Или кого-то обмануть как минимум. Или на вас будут покушаться. Где большие деньги, очень опасно. Лес, это лес дремучий. Чувственность наслаждения, это полно хищников. И кто же главный? Тигры и хищники. Язык не поворачивается. Нет. Близкие люди. Они его вдохновляют на это. Это бандиты с большой дороги. Слушай, пойдем туда. Там должно быть что-то есть ценное. Все родственники говорят, иди туда заработай, давай там обманем, что-нибудь там провернем, для деньги заработаем. Бандиты там встречаются, в сговор вступают сюда. Это ваши родственники. Комары назойливые, это кто? Боже мой, оказывается, столько комаров в этом лесу. А? Нет, не дети. Не дай бог, что дети такие. Ну, возможно, дети тоже, наверное, беспокоят, но комары это другое. Это те, кто, да, кому мы должны денег. В долг попадаем кому-то. А это никогда не отстанут. Уйди отсюда. Нет денег. Невозможно отвязаться. Мы должны кому-то все. Прабхупада сказал, немедленно гасите пожар, долги и болезни. Это сатва. Никогда не ставите долг. Никому не дайте взаймы, к тому не отдает. Можете давать пожертвования, но взаймы никому не давайте. Оставайтесь свободными. Так, лес чувственных наслаждений описывается в Бхагаватам, и там описывается, какие опасности подстерегают человека в этом лесу за какие-то крохи чувственных наслаждений. Крохи. Иногда человек получает какие-то богатства в лесу, ну и умирает с ними вообще, так и не пользуется. С другого примера, он получает большие богатства, целые большие карманы, золото, сукры, все, но впереди река. Она говорит, не брошу, я этот ценой жизни, но я, и он плывет и тонет. С этим же золотом. Итак, это реальность, то, что раскрывается реальность. Вы скажете, ну да, но кто-то же все равно же вот удается стать богатым. Может быть, я попаду в их число все-таки. Вот есть такая надежда, понимаете, у каждого. Ну, и, конечно, это так, как вы говорите, но бывают же и хорошие, правда, примеры случаи. Бывает, что не убивают, а как-то вот не замечают. И вот можно проникнуть, взять и уйти незамеченным, может быть, удастся. Да, ловкачи, есть такие ловкачи, которые могут вывернуться. А потом что они будут делать, отгадайте? Всю жизнь?
Бояться.
Бояться они будут. Скрывать свое богатство, хранить его. И всю жизнь будут жить в страхе. На этом их развитие закончится. Можно похоронить эту личность. Так что нет выигрыша. В любом случае нет выигрыша. Либо деньги от нас уйдут, либо мы от денег пропадем. Мир временный. Видели, как деньги от нас уходят? Как-то незаметно. Вроде они есть, и их уже нет. Мужчина думает, деньги есть. А женщина смотрит, денег нет. Вот разве деньги? Она уже знает, что их уже нет, можно сказать. Мужчина, деньги есть. Так они вместе живут. Она говорит, денег надо еще. Так я же тебе принес вчера. Ну, это уже не считай. Все. Это можно не считать. Это уже знаю куда. Это бесконечно продолжается. Заметили? Денег всегда мало. Ну, кто скажет, что денег не слишком много? Ну, столько денег, не знаю, куда девать вообще. Нет, всегда мало денег. Потому что в соответствии с суммой и план увеличивается. И всегда будет мало. И когда Прабхупаде сказали, ну, вот вы обвиняете воров. Но многие воруют, потому что нуждаются в деньгах. Бедные люди. Прабхупада сказал, ну, богатые точно так же нуждаются в деньгах. Разницы нет. Все нуждаются, богатые тоже нуждаются в деньгах. Иначе он тоже теряет все. Между бедным и богатым разницы нет, видите, в этом плане. Во внутреннем плане разницы такой не найдете. Не найдете ни одного счастливого человека на уровне сознания. Только внешне можно показать, что я богат. Значит, у меня там куча денег. А внутренний мир, неизвестно, кто еще более свободен. Богатый или бедный. Итак, в гуне страсти и невежества люди выбирают соответствующую веру. Это объясняется, будет объясняться дальше. Но чтобы мы могли превзойти эти низшие гуны природы, для чего, чтобы их превзойти? Чтобы мы не попадали под их влияние, не становились плохими людьми. Негодяями, чтобы не стать. Если мы общаемся с низшими гунами, то качество негодяя просто вырабатывает. Который на все может дать объяснение, на любой свой поступок. Но негодяй, на самом деле. Он вор, мошенник. Все. То есть все люди так или иначе имеют такие недостатки. Каждый в какой-то степени. Кто-то наиболее уже ярко, уже не стыдится этого, что он негодяй его, а кто-то еще стыдится, вот и все. Но есть в каждом, это доказал еще Фрейд, что в каждом человеке есть этот инстинкт обмана, выживания и прочее, смерти. Каждый человек, он имеет порочные желания в сердце. Он доказал, что каждый это имеет человек. Да. Но цель не доказать, не увидеть, это и так понятно, что все мошенники в этом мире. По одному факту рождения это понятно. Знаете, как в тюрьме. Понятно, что если там сидит, они уже мошенники. Верно? По одному факту тому, что ли человек в тюрьме сидит. Как бы в общем смысле пример понятный. Также материальная природа означает, что она принимает сюда соответствующий уровень людей. И они вот так вот дерутся. Вот ты мошенник, ты мошенник, ты мошенник, ты мошенник. Ну почему такие кругом мошенники, говорит один, думает, что он праведник. И даже в тюрьме говорит, ну почему кругом одни мошенники? А ты как туда попал? Как ты тоже связан с этим миром? Два самолета сталкиваются только на одной высоте, знаете. На разных высотах они сталкиваются. Если у нас проблемы с этим миром, если мы думаем, что мир такой, 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 мы соответствуем этому уровню этого мира. То есть возвышенные души, будь благости, не критикуют этот мир. Они просто видят его законы. Вот это просто законы. Они подлежат критике. Это законы Всевышнего. То есть здесь нет ничего, что совершалось бы несправедливо. Даже когда человек лжет, в этом есть основа. Это позволено делать только человеку. Кроме человека, никто из живых существ не лжет. Только человек это может делать. Это значит свобода выбора. Даже этот закон справедливый, что нам дается свобода выбора, но как мы человека используем? Для лжи или подтверждения истины? Если я буду подтверждать истину своим примером и словами, я не буду ярко выделяться, вернее, я буду последователем. Я скажу, не убей, но до меня уже говорили не убей. на меня не обратят внимания, верно же? Но если что-то новое скажу, вот-вот-вот человек, что нужно, я смогу быть знаменитым, в центре внимания. Люди очень хотят славы, очень хотят денег, очень хотят это мир страсти. И веру выбирают такую же, которая поможет им разбогатеть именно. Усилить свою позицию материальную в этом мире, которая даст хорошие связи, богатство, образование, влияние на окружающий мир. Вот они стремятся. Это культура страсти. Самое великое, что мы сейчас видим в этом мире, это страсти. Богатство, роскошь, машины хорошие. Связи и так далее, и так далее. Это человеческая природа, говорится. Лживая человеческая природа. Почему? Так он хочет стать на место Бога. Обманывать себя. Отсюда конкуренция, вот эти, трения между классами людей, между бедными, богатыми, вечные проблемы, не знаю, как распределить собственность, как поделить землю и богатство и так далее. И в невежестве человек выходит из борьбы, он становится пассивным, собственно говоря. Он просто критикует весь мир, думая, что он центр всего. Просто в уме думает, что он практически Бог. Эгоцентризм. Хотя ничего стоящего в этом мире сделать не может, кроме Кришны. Если ему сказать, что Бог это Кришна, скажет, не Кришна. А спросить, а кто? Не знаю. Это Тамагун называется. А кто такой Бог? Не знаю. А почему не Кришна? Ну не Кришна и все. Потому что я первый раз об этом слышу. Если Бог был бы Кришна, все бы давно об этом знали, верно? Нет, не так. Говорите, Нараяна никогда не разговаривает с человеком. Никогда Бог не разговаривает с обычным человеком. Если он кому-то что-то и говорит, это значит пророк. И то он пророком не появляется в своем истинном образе. Никогда. В истории ни одного примера такого. Единственная возможность увидеть Бога, стать очень близким для Него. Как Арджуна говорит, друг, поэтому я разговариваю с тобой. Поскольку ты мой друг, ты не завидуешь мне, поэтому я с тобой разговариваю. Не просто разговариваю, а говорю о себе все, что ты хочешь знать. Это Кришна. И здесь, в этой книге, он дает путь, как понять его именно, каким путем можно понять Бога, как можно вступить в общение с ним. При помощи только любви, только бхакти-йоги. А всем остальном, пока есть материальные корыстные желания, пока человек не шигуна, Бог никогда не заговорит с человеком. Говорит, вот тебе писание, читай, изучай. Все. Вот тебе примеры святых, вот общайся с ним. С Богом непосредственно? Нет. Нет, человек не может вступить в контакт с Богом непосредственно. Даже великие пророки не могут слышать голос или каких-то ведь ангелов, но Бог, кто такой Бог в Коране? Это тот, кто за семью покрывалами звезд. И голос он только слышит его, но видеть не может. Никто не знает. Кришна Гити, он говорит, что меня, говорит, никто в этих мирах не знает. Я же знаю каждого. А Арджуна при этом слушает его и видит лицо к лицу. Смотри. Без всяких покрывал. Без благоговения. Он просто восхищается Кришной, любит его как собственного друга. Больше своей жизни. Вот и все. И знание открыто. Это открывается наука. Наука Бхагавад-гиты открывается при помощи бхакти. Бхакти-йога, то есть связи через любовь. Через познание его красоты, его славы, величайших качеств Бога. Нужно изучать, описывать, интересоваться его личностью. И тогда мы почувствуем, что мы тоже как бы становимся для него интересными. Возникает обоюдный интерес. Бхакти — это обмен любовью. Всегда двое как минимум присутствуют, где есть бхакти. Один не может быть. Обмен должен быть. Бхакти, любовь, обмен подразумевает. И вот Бог может вступить в такой обмен с человеком. Любовным. Здесь так просто об этом говорится. Патрам пушпам пхалам твоям. Имею бхакти а проячкати. Кришна говорит. Так просто. Цветок, листок, плод, немного воды. Если предложит мне человек с любовью и преданностью, я это принимаю. Ну и что сказать такого? Ну он принимает. Ну и что дальше? Если он принимает, значит, он не может отказать из-за любви. Это что значит? Остается в долгу? По законам. По законам взаимоотношений долг появляется. То есть, если вам всегда уделяют внимание, всегда делают какие-то подарки, говорят какие-то слова, и вы тоже начинаете что-то же. Вы же чувствуете это. Естественно, нужно отвечать. Иначе отношения испортятся, прервутся. Вы разрушите отношения, не отвечая на любовь. Это оскорбление центра личности. И Кришна, он не оскорбитель. Если он чувствует любовь, он принимает это, а потом думает, как же отплатить-то. С преданными это большая проблема. Они же ничего не принимают взамен. Это материалист ждет. Вот тебе, я жду что-то от тебя. А преданный говорит, ничего не надо, бескорыстно. Но просто из любви. Но если это любовь, вы же не потребуете за любовь деньги, верно? Такого не бывает. И преданность, если что-то служит Кришне, Кришна хочет ответить, преданный берет то, что Кришна дает ему, и снова для служения использует. Кришна, ну как же вы тогда отблагодарите? Проблема у Бога с преданным. Он говорит об этом, говорит, у Бхагавата. Это, говорит, мои преданные. Если, говорит, я им даже предложу райскую планету, они откажутся. Я, говорит, знаю это. Я, говорит, даже не предлагаю. Собственно, они даже оскорбятся, обидятся на меня. Вот, за любовь тебе райскую планету. Говорит, ну вот, пожалуйста. Преданный даже обидится. Вот так он мою любовь оценил. Какую-то несчастную райскую планету. Тогда что же делает Кришна? Он же должен благодарить. Он действует в соответствии со своим положением, говорится. Божественным положением. Что он тоже в ответ даст листок, цветок, цветок, плод, плод. Равные торговые отношения? Нет. Он ответит по соответствии с его положением. Он говорит, этот процесс, которым ты занимаешься, вот этой бхакти-йогой, это преданное служение будет величайшей наградой. Через это к тебе будет приходить автоматически. Ты можешь даже не говорить, что тебе нужно. Ты просто занимаешься преданным служением. И имеешь все автоматически. От преданного служения ты же не откажешься, ты же преданный. Вот это будет для тебя самым большим богатством наградой. В этом процессе будет все. Я говорил, Иисус Христос другим языком. Служите Богу, остальное все приложится. А как это все приложится? На самом деле прикладывается или? Да, вот такие примеры. Такой пример Судама Випра и Шастры описывают, как это все прилагается. Есть целая наука, которая описывает, как это все прилагается, чтобы увидеть человека, что тут нет подвоха. Тут все чисто. Можно смело практиковать бхакти-йогу, любить Бога можно. Он не обманывает никогда. Собственно говоря, даже когда мы его не любим, он все равно нас не обманывает. В любом случае он заботится о нас. Прабхупада говорит, смотрите, никто из животных не обращается к Богу. Дай мне пищу. Дай мне кровь. Дай мне здоровье. Они получают это без просьбы. Даже животные. Все получают. К Богу вообще не обращаются. Мимо церкви проходит хоть бы что. Даже не оборачивается. А Бог не завидует, дает им все равно пищу, все что будет. Человек может молиться всю жизнь и копейки считать. Как же так? Что за отношения такие с Богом? Бог не терпит от человека отношений выгоды. Это отвратительно. Это отвратительно тогда, когда вы имеете любовь к человеку, а он на вас смотрит, у нас человек выгоды. Это отвратительно. Это означает, что вы завидуете его любви. На самом деле. И вы торгуетесь. Это самое плохое, что может быть. Это гордыня, это грех. Первородный, говорится, грех, гордыня, когда человек завидует любви, когда кто-то любит кого-то. Если человек завидует, если даже вы его любите, он злится еще больше на вас. Змею, если поить молоком, я дадут только еще больше. Вот от этого греха нужно избавиться. От зависти нужно избавиться, от зависти к Богу нужно избавиться. Если человек говорит, Бога нет, это зависть просто. Просто зависть. Это означает, что я не хочу тебя видеть. Не хочу твоего существования. Не так, что на самом деле нет, раз я так говорю. Все есть. Это и есть Бог, все, что мы видим вокруг. И отсюда эти разновидности веры в невежестве, в страсти, в добродетели здесь советуются подняться на вагону благости при помощи наставления духовного учителя постепенно. Не сразу. Это путь святости. И нужно также время, чтобы подняться в вагону благости. Это не так быстро, это не просто одеть чистые одежды, омовение совершать два раза в день, тилки ставить. Тоже все, сатва воспитывается, чистота. Никого не убивать и прочее. Да, очень хорошо. Не обманывать, не красть, не прелюбодействовать. Все эти принципы, это сатва, это благость. Если мы это делаем внешне, потом ходим злые, как собаки, это не благость. Если мы критикуем людей, что они все не такие, это не благость. Благость означает доброта. Высшая религия описывается Бхагаватам так. Высшая религия – это та религия, которая желает блага абсолютно каждому, любому живому существу. Это есть добродетель. Это не просто одевать чистые одежды, повторять мантры, ходить гордым и надменным на цели. Это не добродетель. Это тамас, смешение кунью. Прабхупада говорил своим ученикам, не гордитесь, что вы вегетарианцы. Они уже гордились тогда, что стали вегетарианцами. Не гордитесь, даже говорит, голубь вегетарианец, обычная птица. Не гордитесь, что соблюдаете все регулирующие принципы. Старая обезьяна соблюдает все регулирующие принципы. До единого. Старая она соблюдает очень хорошо. Незаконов секса, все, не соблюдает старости. Не пьет, не курит, обезьян. Мясо не ест. В азартные игры не играют. Чистота? Нет. Она остается обезьяной все равно. Не гордитесь. В этом нет ничего особенного, сказал Прабхупада. Это обычный человеческий уровень чистоты, не больше. Трансцендентный уровень выше. Вы должны знать, что я не это тело. Не сравнивайте себя с другими живыми существами. Не завидуйте. Не обсуждайте друг друга. Служите Богу. И любите всех людей, насколько возможно. Делайте какое-то добро каждому. Это и есть сатва. Без оценки. Плохой человек или хороший человек, каждый должен получить какое-то благо. В этом идея вся. Духовной жизни. Мы должны превратиться в такую духовную полицию, которая должна всех наказывать за нарушение регулирующих принципов и критиковать, передавать анафеме, на костры возводить грешников, сжигать заживо вообще. Инквизиция. Это Тамагуна, эта религия была в Тамагуне, в невежестве, это ее опасность была. Но сама по себе Тамагуна, она не опасна. Знаете, Тамагуна это пассивность. Это беспомощность. У человека плохие качества, он же и беспомощный при этом. Его никто не любит, никто с ним не сотрудничает, он становится оторванным в тамасе. А когда она опасна? Когда соединяется с религией. Это Тамагуна очень опасно. Самое опасное явление. Эти крестовые походы инквизиции знает весь мир, содрогается. Это сочетание было тамаса и сатвы. Вот поэтому, говорится, нужно отказаться от всякого тамаса, очистить от этого. От этой скверны, от этой грязи, от этой высокомерия, от этой гордыни, чувство превосходства. Чем больше я знаю, тем хуже я становлюсь. Чем богаче становлюсь, тем хуже я становлюсь. Чем больше власть получаю, тем хуже я становлюсь. Это смешение с тамасом. Желание себя показать лучше и выше других. Поэтому необходимо иметь духовного учителя, соблюдать регулирующие принципы под его руководством. Знать, для чего это делать. Не для гордости, а для служения Богу и всем людям. Если мы не будем соблюдать принципы, то не будет никаких сил заниматься в миссии. Это нехорошо, если человек просто не может освоить элементарные вещи, ходьбу. А как же? У нас большие дела, нужно много чего сделать. Не так, что гуру всю жизнь будет нас учить, как бросить курить. И это, думаете, миссия? Нет, нужно готовиться, ходить собственными ногами, чтобы еще много полезного сделать. Вот в этом смысле мы принимаем гуру и миссию для этой цели. Не так, что мы должны просто замаливать свои грехи всю свою жизнь, только об этом и думать. Нам нужно думать о миссии, о том, как распространять это знание всем людям, как можно шире, в разных формах. Об этом нужно больше всего думать. Иначе наша духовная жизнь станет просто временем непосильным. И для духовного учителя, и для нас самих. Это называется сатва, активное положение. Активное, когда человек несет активно какой-то свет, какое-то знание, какое-то просвещение, сам просвещается, помогает другим людям в течение всей своей жизни. Прабхупада сказал, что у нас будет бесчисленное множество возможностей служить Богу. И неважно, в каком теле находимся, сильным или слабым. Это вопрос интеллекта, силы интеллекта. Языка два уха, и достаточно, чтобы распространяться на них вечно и развиваться. Слушать, повторять, слушать, повторять, слушать, повторять. Так можно обрести чистую веру. Если есть вера, значит, цель намечена, значит, она достижима. Если намечена цель, она достижима. Рано ли было. Вера, она, значит, делает цель нашу достижимой. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Вопросы какие-то?
Одного старшего преданного я задал ему вопрос по поводу того, что иногда выполняешь какое-то служение, да, вот там, в энтузиазме в таком, да, и иногда понимаешь, что мотивы не те, да, то есть говорю, что такая ситуация не очень хорошая, да, а он сказал, что это не важно, потому что если ты будешь сидеть в тамасе и думать о мотивах, то ничего хорошего из этого, то есть ты вообще действовать не будешь, просто будешь сидеть и разглагольствовать. Так поэтому лучше идеи действия, а мотивы, они в конце концов, если будешь правильно действовать, придут. Как вообще, это нормально?
действие выше бездействия. Тот, кто действует, получает результаты либо плохие, либо хорошие. Да? Тот, кто бездействует, всегда получает только один плохой. Шансов нет. Действующий может получить либо победу, либо поражение. Бездействующий всегда получает только поражение. Это ловушка. Я начинаю действовать и анализирую себя, свою деятельность с позиции духовного знания. О, у меня много мотивов, много недостатков. Вывод – лучше бездействовать. Ложный вывод. Нужно продолжать действовать, освобождаться от мотивов. Деятельность нельзя исключить. Как? Глаз на глазу катаракта. Нельзя выкалывать весь глаз, не иметь катаракту. Не устраняйте религию в обществе. Устраните недостатки. Бездействие – это антирелигиозно, антидуховно.
Вот Кришна не может ответить на любовь своих преданных, чтобы им дать, да? Но вот если рассматривать отношения людей, мы же дарим любимым своим подарки какие-то там, от них получаем подарки. Почему Кришна так не может?
Почему? Что не может?
Почему Кришна так не может ответить на любовь?
Почему не может?
Ну, вот ему нечем ответить, и он только свое служение предлагает. То есть, будьте довольны своим служением. Но мы же так не говорим тем, кто нас любит.
Да, это было бы странно, правда? Мне дарят подарки, меня любят. Я говорю, вот, будьте этим довольны. А Кришна может так сказать, потому что ему все принадлежит. В этом случае я нахожусь на иждивении тогда вот такого человека, получается. Я эксплуатирую его, любовь и доброту. Да, очень хорошо, удовлетворюсь этим служением, я принимаю. В любое время принимаю отношение к любви. Это тамагуна, конечно. Ну, а по отношению к Кришне можно сказать, потому что Кришне принадлежит все абсолютно. Преданно занимаясь преданным служением, берет из этого мира все самое лучшее, смотрите, для Кришны. Кто дает? Кришна дает. Одновременно пользуется и сам этим. Автоматически, а как еще остается? Ему другого выхода не остается. Но самым лучшим преданным пользуется, служа Кришне. Этим тут электричным. Он может так сказать, потому что он обладатель всего. А мы так не можем сказать.
Ну а вот если сравнить, допустим, родители, родителям все принадлежит в квартире. И ребенок что-то берет, им предлагает. Ну мы же тоже ребенку в этом отношении даем что-то взамен. Хотя здесь то же самое, аналогия. Родителям все принадлежит, но они не говорят, что вот, ну спасибо там и будь доволен, что ты мне там нарисовал рисунок. Еще что ребенок может родителям дать?
Кришна дает. Конечно, дает. Но сам Кришна не заинтересован в этом. Непосредственно давать нам что-то материальное. Это делает материальная природа. Мать больше. Я даже не вступаю в материал. Материальный природ все дает.
Не всем.
По указанию Кришны дает все. Все всем дает. Все. Но при этом дает больше, потому что они занимаются служением Кришны. И лучше. Самое лучшее качество, что, чем при этом. Это только сатва гуна пользуется. Найти сатва гуна в этом мире крайне сложно, а при этом ее много. Мы же платим деньги за это, да? Это причастие к плохой карме. Мы платим за кожу деньги, оплачиваем этот труд косвенно, как-то причастно получаемся к этой деятельности. Строго говоря, преданный не заинтересован в этом, покупать кожу. Хотя мы не фанатики, такое бывает, что зимой нечего носить, и нужно купить что-то такое настоящее, прочное. Но это исключение. Правило такое, что мы не любим. Не нравится это. При первой возможности мы откажемся от всего этого. Сейчас специально для этого есть производство, я услышал, овечьей шерсти без убийства. Стригут овцу и знают, как эту шерсть сейчас закреплять на какую-то основу, чтобы не было шкур этих. И люди пользуются этими одеялами, вещами. когда Прабхупаду спросили, как же нам быть-то вот без кожи, он говорит, ну у вас богатая великая страна развитая, найдите что-нибудь. Вы преуспели в этом прогрессе материальном. Но если нет другого выхода, мы не фанатики. Мы можем пользоваться какими-то вещами, если это необходимо. Но сознание наше таково, что нам это не нравится. Но преданное такое сознание. Комар вас кусает руку автоматически, раз, и убили его, и расстроились. Вам не нравится. Хотя вы это сделали, но вам не нравится. И сейчас, так, если комар кусает, можете убить его. Это не так уж греховно, если вы автоматически убили комара, он укусил вас. Если не кусает, не бейте его. Это уже грех. Если просто летает перед ним, хочет убить, еще рано убивает. Но если он укусил, убили, это вам не в счет. Но даже это вам не нравится. Как преданное. Это психология преданного. Преданный не может так ходить весь в коже, знаете, и радоваться жизни. Это будет ему напоминать что-то. Это тонкий интеллект, о котором мы говорили об этом. Есть грубый интеллект. Он не понимает, что он носит, он радуется всему. Что он просто не понимает, что он на себя носит. И ест, что не понимает тоже. И пьет, что тоже не понимает ничего. Но тонкий интеллект, он понимает.
Прошу прощения. Если это будет не комара, а человек. И ждать, пока он тебя укусит, то уже можно не ответить ему.
А почему там должен быть человек вместо комара? Почему? Агрессор? Агрессор? Нет, в смысле, человек, имеете его. Агрессор нападает. А, если это агрессор, вы можете защищаться и так же противодействовать. Написано, это не грех.
Мы говорили, что человек, если ему не нравится какая-то чистота, то он выбирает то, где, например, ему позволительно есть мясо. И он в этом случае он говорит о своих желаниях, то есть то он не хочет, а вот это он хочет, и значит это он выбирает. Вот. А в другой случай, если он, например, человек читает, к примеру, книгу, и там карма, реинкарнация, все так легко и просто, и тут он встречает, что в конце такая приписка, и вот за это вы пойдете там в ад, за это. И он думает, о, так это ж ужасно. То есть, и он не принимает это, думает, вся книга такая прекрасная, а тут вдруг в конце бар, что это такое. А чем он руководствуется в этом случае? То есть там желание, а здесь что? Почему у него такой протест, что вот
пойдет в ад? Это упрощенная философия. Мы встречали это. Один пример был интересный в Москве. В аэропорту я ждал самолета какого-то. Был один. И там тоже ждал самолета на Камчатку один евангелист. У него было несколько коробок Евангелия, он привозил на Камчатку, да. И он, что время интерес, стал проповедовать громко в аэропорту. Достал Евангелие так, и стал что-то говорить, читать стихи, рассказывать. И люди сразу собрались, и стал наблюдать тоже. Хорошо он говорил так, вдохновленно. Красивые стихи читал об Иисусе. Потом стал говорить людям, принимайте Иисуса, очищайтесь от грехов, кайтесь. Возвращайтесь к семьям, к своим, если покинули семью. Что такие вещи говорит, что нужно раскаиваться. Все мы грешны, все. То есть финал его был такой, что мы все грешники велики, надо раскаяться, иначе мы пойдем. Когда одна женщина из слушающих, причем такая интеллигентная, вида очень, немолодая такая, хорошего вида, приличного, интеллектуального, спросил его, в чем мой грех? В чем мне нужно раскаяться, например? Объясните мне. Посмотрел, сказал, у вас есть дети? Да, дочь. Замужем? Замужем. С вами была?
Была.
Вот купили? Ну, на свадьбе, да? Кайтесь, ночевать попадет. Она так вот плюнула и ушла. За какую-то свадьбу меня в ад еще посылают. Человек не может уместить в голове. Что, такой жестокий бог, что ли? Вот чего, что люди не любят. Вот что люди не понимают. Они не понимают процесса, как человек попадает в ад. Не могут понять процесс. Это процесс. Им говорят просто, грех – вечный ад. Но это слишком. Это слишком. Нет, я в такое не могу, я такое принять, такое чудовищное, бесчеловечное заявление. жестокое заявление. За какую-то даже незначительную провинность, я даже не знал об этом, меня сразу в ад тащат. То есть людям нужно объяснить процесс. Карма – это книга, где описывается процесс. Как человек попадает в ад? Происходит постепенно, это целый процесс. Кто-то кого-то убил, попал в тюрьму, но прежде чем стать убийцей, был целый процесс за этим. Достоевский описывает, как это Раскольников стал таким убийцей, допустим. Это целый процесс был. И тогда все понятно становится. Конечно же, попадешь в ад, безусловно. И понятно, как даже ты. Иногда люди не понимают никаких процессов. Просто говорят, не делай это, иначе попадешь в ад. Вечный. Будешь гореть в огне, в огненных постоянно. Это для людей, которые не способны понять науку. Может понять науку, можно говорить такие вещи. Они уже будут понимать, да. Это закон. Что посеешь, что пожнешь. Ад есть. Должен быть. Расплата должна быть здесь.
Быть, что человек просто не понимает, что даже, ну, как сказать, такие вещи, как те принципы, которые мы соблюдаем, для человека это сейчас является, ну, простым чем-то, то есть, ну, не признается греховность всех поступков, тоже играет.
Это вопрос сознания. Для людей, которые не имеют развитого сознания, это не такой же большой грех, нарушение принципов. Неразвитое сознание. Преданных спросится больше. Строже. Чем больше знаний, тем больше ответственности. Тем не менее, люди сильно страдают, нарушая эти принципы. Они нарушают их, очень активно, интенсивно нарушают эти принципы. Поэтому сильно страдают в семье, сильно страдающие. Сейчас семьи разрушаются. Интеллект разрушается у людей. А одаренных людей все меньше и меньше в обществе. То есть все равно реакции идут, видите. И старики, они замечают, что поколение за поколением люди становятся опаснее, хуже. Деградация очень она ощущается. Есть поколение, которое можно замечать. Это тоже реакция, это путь. Путь в ад, на самом деле, в этом направлении. Люди теряют честь и совесть, теракты. О таком раньше даже люди не могли поверить, что такое возможно. Что такое теракт, знаете? Вы просто бросаете бомбу, куда попало вообще? В жилой дом, не знаю куда, на улицу. Просто какие-то невинные люди ходят, вы просто совершаете такой акт. Сейчас это распространенное явление, пожалуйста. Порядки вещей, нормально, теракт где-то. Когда-то химическое оружие было применено, хлор, на Первая мировая война. Мир содрогнулся и стал осуждать, как же так, люди же не насекомые, это не, как же можно травить. Сейчас есть бактериологическое оружие, химическое оружие, ядерное оружие, пожалуйста. Слепое разрушение. Кого угодно, все кто попадет. Нормально это стало принято, закон. Во время битвы на Курукшетре, видим, как вступить в битву. Цари встречались с двух сторон и договаривались, какие правила соблюдать войны нужно. Например, нельзя применять стрелы незакрепленным наконечником. С двух сторон договор был. Они снова вспоминали, какие правила написаны в Писаниях, в Священных Писаниях, чтобы битва была, как это называется, нравственной. Честной, нравственной. И они строго следовали этим правилам старались. Сейчас нет нравственности в этих вещах. Как это произошло? Как это случилось? Как это стало законным? Примеры того, что люди не соблюдают регулирующие принципы, становятся жестокими, нечувствительными, не понимают, почему такие законы нужны. А почему так? Так не заведено. Так что это факт, это правда. Люди катятся в ад таким путем. А куда еще? Не в рай же. Скатился в рай. Слышали?
Я в вчерашней лекции хотел вопрос задать. Вы там рассказывали о полубогах и говорили о том, что веды говорят, что облаков Ивановод в течение 8 месяцев. Ну вот полный цикл. 8 месяцев. Такая цикла была. И так получилось, что мы вчера говорили с метеорологом как раз, и она говорила, что это какая-то совершенно несуразная цифра, потому что ну, это очень долго. Максимум 2 недели, и оно полностью проходит, там может полететь по всему земному шару, там, циклон, допустим. Но для облака это там неделями, может, 7 раз в жизни, часа, но не 8 месяцев.
Да ничего не понимают в облаке. Они путают пар с облаком. Не дождевые облака это больше пар. А дождевое облако это уже другое. Там есть электрический заряд, там есть масса, там целая жизнь вообще. Они формируются долгое время при помощи электрических солнечной энергии. Если летели в самолете, скажем, ночью над облаками. Могли видеть, есть облака не дождевые, но ночью вы видите, какие там отношения, какие там разряды наверху. Они таким образом группируются при помощи этих вещей, собираются, уплотняются, и потом уже дождевое облако, которое проливает настоящий дождь. 8 месяцев, это говорится, формируется такое облако. А пар, наверное, быстрее, недолго, но это не облако еще. Если надвигается облако, то это если настоящая туча дождевая, вы чувствуете, когда приближается, все освежается, поднимается ветер, меняется давление. Верно? Вот это облако вот пришло. А этот пар летает. За 2 недели такое облако вы не создадите. Попробуйте выпаривать 2 недели что-нибудь, а за 2 недели нет. Там еще очень много других энергий, кроме пара. Но очень электрическая энергия, солнечная энергия.
Слышал пример, что раньше такое вот действие оказывали, чтобы отучить человека от алкоголя, ему давали хорошую дозу наркотика, и он испытывал религиозные чувства. Это ну, как вот
кажется. И что?
Религиозные чувства, ну, это же было в мире.
Да, да,
это
да.
Это же помогло.
Да, да. При помощи наркотиков. Это можно испытать. Определенную дозу, если ввести ЛСД человеку, он может испытать религиозные чувства. Потом он перевяжется не к Богу, а к наркотику. Источник его чувства будет не Бог, а наркотик. Попадает в зависимость от наркотика. В Ведах где-то описывается, что есть такая практика для людей, которые имеют грубое материальное сознание. Совершенно ничего не понимают. Никаких даже тонких измерений материальных не понимают. В этом случае рекомендуется, есть способ создать ЛСД естественным путем. Это в древних книгах. Из определенного сорта грибов, мухомор, например. Что-то вроде этого, они из этого вываривают специально этот наркотик, и при помощи присутствия гуру приносят определенные тантры, там мантры, и делают глоток, чтобы пробить вот эту грубую оболочку сознания и почувствовать более тонкие измерения. Сейчас практика запрещена, она приводит человека к наркомании. В Кали все это запрещено. Мясо запрещено, спиртное полностью запрещено, ни в каких дозах, потому что все это приводит к разрушению человека, он не сможет контролировать себя. Одну дозу наркотика, и вы наркоман, все. Сейчас это так. Одна хорошая доза, все, и вы наркоман, профессионально. Но сейчас не может быть речи об этом. Но когда-то люди применяли такие вещи, чтобы разбить просто грубейшие представления о жизни. Один преданный рассказывал историю о своем друге, который никак не принимал сознание Кришны вообще. Ну, грубейший материалист. Они с ним проводили вечера, иногда там часами, спорили, ругались, ну, как друзья. Но он никак не мог понять вообще, о чем речь. Душа, тело и все остальное. Говорит, все это полная чушь. Ничего этого не существует. Просто смерть и все, и конец. Больше ничего не понимает человек. И что случилось с этим другом потом? Он все-таки ел там просад какой-то. Он купил грибы на рынке, маринованные. И там, видимо, попал какой-то гриб, который нельзя было мариновать. Ну, это упрямый гриб, который не хотел этого. Этот гриб затаил злобу там в этой банке и ждал своего часа. И как раз вот этот человек, который спорил с преданным, сопротивлялся, открыл ту банку и съел этот гриб. И получил хорошую дозу. Он в коме находился несколько дней. И когда очнулся, стал видеть тонкие миры. И он совершенно изменил свое отношение к Саддхаме Кришне после этого. Сразу. Он стал понимать, что этот мир существует. После смерти все это существует. Это для грубых материалистов. Если человек вообще ни в что не верит, дайте ему банку с грибами, пусть съест. Может быть, прозреет. То есть сами лучше этого не делать, но так иначе это случается в жизни, такое происходит. Тогда он считает, что он очень продвинулся, этот человек. О, так гордится, он что-то там видит, что-то там слышит. Для грубых материалистов это алкоголь, интоксикация, чтобы что-то вот в жизни понять. Ну, другое, не обыденное вот это вот бытовое, а что-то еще другое. И наркоман сказал, говорит, я бы рад уже бросить все это. Я, говорит, понимаю, что это не нужно уже мне. Но понимаете, даже не привязан к самому этому наслаждению, к дозам привыкаешь, говорит. А потому что мир этот скучный. Там он живой, интересный, двигающийся какой-то. А здесь он просто какой-то грубый, скучный, твердый, не меняющийся. Вот что его беспокоит. Но когда он занялся творчеством сознания Кришны, он нашел замену. Сознание Кришны стало заниматься творчеством, он нашел замену. Сейчас не примет наркотики вообще. Человек вообще. И людям не хватает духовной энергии. Если вы понимаете себя как душа, даже теоретически, условия это, вы уже не сможете стать наркоманом или спуститься на какой-то уровень низких поступков. Вы не сможете это сделать. Это сила знания. Самое эзотерическое знание, когда вы смотрите на этот мир и видите душу сквозь все это. Такой разум. Вы видите, что живете в мире Бога. Буквально, понимаете. Где есть законы Бога. Они установлены уже здесь. Нельзя переустанавливать. Тогда ваши чувства находятся под полным контролем, и вы счастливы. Когда вы контролируете знания, не просто он вдалбливает что-то в голову и требует знанием, развитием, прогрессом контролируете, собственно. Тогда человек счастлив на любом уровне, потому что прогресс важен. Если я на низком уровне, но я прогрессирую, я все равно буду счастлив. Если на высоком уровне не прогрессирую, я не буду счастлив. Людям нужно просто дать развитие, дать понимание вещей. То есть, трудно толкать поезд, правда, сначала, но если вы растолкаете его, то не остановите. Если это знание будет усвоено, вы увидите, оно пробьет все это, все что угодно. Это очень могучная сила знания, трансцендентное знание. Так мы с вами толкаем поезд. То есть это сейчас общество сейчас медленно, но постепенно принимается знание Кришны. Законы, да? Карма, реинкарнация принимает. То есть, еще раз сопротивляется, но уже что-то принимает. Вот постепенно. И увидим, что будет происходить. Общество одухотворяется, так или иначе. На глазах.
Пример старшего преданного, инициированного, то есть высокого достаточного уровня, имея близких учеников преданных, ну, в общем-то, либо в силу болезни, либо, ну, не знаю, каких-то жизненных обстоятельств, в общем, стало оскорблять преданных, и некоторые замечания же, так сказать, критики в сторону СКОН. И преданные стали уходить, просто стали ее оставлять, она практически осталась, ну, можно сказать, одна. И вот я понимаю, что шастры говорят, что надо бежать, да, когда преданный критикует, что надо бежать от такого преданного, как из худших из миров, как-то вот так недословно. Но а не будет ли, может быть, вернее, как бы помочь этому чему-нибудь? Вот как объяснить, как быть в этой ситуации? Преданные просто, я хочу сказать, они боятся возвращаться.
Младшие не смогут помочь старшему преданному в этом случае. Невозможно. Нужны другие старшие преданные. Другие старшие преданные знают, что делать в этом случае. Если возможна помощь, то они помогут. Если невозможно, то никто не поможет, конечно. Помочь можно только тому, кто сам себе хочет помочь. Кто сам хочет этой помощи. Но старшие преданные, они смогут оказать помощь. На них не повлияет эта критика. На младших это может сильно повлиять. Они могут полностью разочароваться во всем. Поэтому они убегают. Понятно, они защищают свою жизнь, просто спасают свою жизнь с Богом. Просто нужно говорить старшим об этом сразу же. Старшие придут, все узнают, все обсудят. Это то, что говорит старший преданный критику, бывает много он справедливых вещей говорит, на самом деле. Справедливых вещей. И в нем говорит просто чувство боли. Это можно понять. Когда врач оперирует больного, больно ему делать, надо как ругать врача. Ого, такие слова летают у него, дай Бог. Но врач себе никакой не надо вообще. Ну, больно, понятно, все понятно. Не проблема. Если он в состоянии боли находится, это можно простить. То есть обида какая-то, ну какая-то боль человека. Но если там нет никакой боли, и это его именно позиция, это плохо. Это опасно. Это плохо. Это уже квалифицированное оскорбление. Там человек падает. Никогда не думайте, что Кришна кому-то доставляет боль. Или посылает какие-то препятствия. Сам он этого никогда не делает. Это делает материальная природа. Пока мы не станем чистыми и искренне преданными, всегда будут появляться какие-то сложности. Майя, она все равно умнее нас. Майю мы можем обмануть. Материальная природа. Кришна с нами в такие отношения никогда не вступает, как наказывающий лично. Нет. Делает воспитательница. Сам он желает только добра и любит. Он об этом говорит: Гити, я никому не завидую, ко всем отношусь беспристрастно. Но, говорит, преданные мне очень дороги. Тогда почему уже у преданных трудности? Потому что майя еще есть, кроме Кришны. И майя больше любит Кришну. Кришна ей больше доверяет, чем нам сейчас, в силу ее возвышенного положения. То она имеет право испытывать нас с этого положения. Кришна не может запретить это делать. Она правильно поступает. Но сам он желает нам только добра. Исключительно. Кришна кого-то послал в ад, кого-то в рай. Не совсем так. Лично он этого не делает. Но его устройство таково, что человек, да, может попасть в ад. Как? Сам на дорогу заработает. Верно. Не Кришна ему даст деньги. Сам заработает на дорогу. Умирает, а на счету у него куча денег награбленных. Вот как раз вот эти счеты ему как раз вот окупит туда другого. Так написано. Копейка в копейку. Точь-в-точь. Кришна сам не заинтересован, что пошли в ад. Спросите его, где он такой, говорит, Бхагавад-гита. Говорит, что он сам
не свергает их, тем не менее, там, непродимо.
Но лично он этого не делает. Лично сам этого не делает. Он даже лично перед ними не появляется. Это делают их собственные грехи. Устройство Кришны, верно. Устройство Кришны. Например, тюрьма — это устройство государства. Но само государство нас не провоцирует совершать грех и так далее, верно же? Нейтрально. Само государство должно желать добра гражданам свободы, предоставлять нам все условия для работы, для отдыха, для счастья. Вот это само государство. Оно не дает возможность пойти в тюрьму лично. Никогда Кришна этого не делает. Но если кто-то нарушает все законы, безусловно, законы работают. Это устройство государства. Причем, с сожалением, правительство замечает, что есть преступники. С сожалением, мы этого не хотели. Мы их не обучали этому. Но, к сожалению, есть такие люди. Для этого есть тюрьма. Потому что Кришну, а поэтому Кришну обвинять не в чем. Об этом хотим сказать. Если вы сейчас будете проповедовать регулирующие принципы, у вас может быть много врагов. Кто в этом виноват? Регулирующие принципы? Бхагавад-гита. Кришна виноват в этом. Если будете просто чистую жизнь проповедовать, то могут появиться много врагов. Особенно, что касается незаконов секса. Что люди к этому больше всего привязаны. Если вы прямо будете говорить об этом принципе в полную силу, они будут возмущаться. Будут вас критиковать, будут осуждать сознание Кришны. Потому что их семья, их ценности основываются на этом моменте сейчас. Сейчас, на чувственном наслаждении. Семья как без секса, погодите. Потому что семья развалится. В их понимании так. Но у меня другой опыт. Что семья не разваливается без секса. Наоборот, становится крепче. Они не знают этого. Они будут злиться потом. Они думают по-другому совершенно. Семья без водки не развалится. Она станет крепче. Без мяса семья тоже не развалится, станет лучше, чище. Любви будет больше, агрессии меньше. И так мы можем иметь опыт и говорить, но люди будут думать по-другому. Как без водки, а праздники, все развалится, наши традиции развалятся, наши семьи развалятся. Они будут думать по-другому, поэтому будут злиться. Будут критиковать.
В шастрах сказано, что человек, который повторяет святое имя, даже если он рожден в семье сапогоеда, то он в прошлых жизнях уже совершил все виды аскезы, все виды жертвоприношений. Но хотел спросить, неужели действительно так, что каждый там человек, который повторяет святое имя, он уже в прошлой жизни совершил действительно все виды аскез и все виды жертвоприношений? То есть необходимо ли понимать это утверждение именно прямое, как буквально? Да?
Долгий путь совершать аскезы. Например, можно идти путем исполнения долга и совершения аскез религиозных. Это можно заменить практикой омовения в священных реках, в Ганге. Она смывает все грехи. Если вы 1000 раз примете омовение в Ганге, ну, в сознании хорошем, вы очищаетесь от всех грехов, говорится, 1000 омовений. Но того же результата можно достичь, просто увидев чистого преданного. То есть можно идти путем аскез, покаяний, исполнения обязанностей в системе человеческого общества, религиозной практики. Можно омываться в священных реках, плюс ко всему. Но все это можно получить, просто общаясь с чистым преданным. Бхагаватам говорится об этом.
То есть можно принять по результатам, да? То есть не... Прямо так. Я думаю, что вот этот человек начал повторять святое имя, значит, в прошлой жизни он сидел в пещерах, и что он обязательно совершал жертвоприношение.
Можете,
он просто достаточно был.
Вы можете получать, зарабатывать деньги, копить по копейкам. Постепенно аскезы и накапливать результат. Да? А можете получить сразу 1 000 000. Тогда он говорит, в миллионе уже есть все эти копейки. Вам не нужно работать. Все, уже есть 1 000 000 эти копейки. Вот что имеется в виду. Если вы повторяете Хари Кришна мантру, вы уже считаете, что вы совершили все аскезы, все покаяния, все обязанности уже выполнили. В этой сумме есть все, включает себя все. Но как вы можете получить? От преданного получите. Это ускоряет, видите, общение с преданным ускоряет наше очищение, наш прогресс. Об этом речь. Не так, что мы буквально в прошлой жизни много совершили практик религиозных, не обязательно так. Мы просто встретили Прабхупаду сейчас. Все. Это ускорило. Это авансом выдавано все. В Гите говорится, что если вы имеете океан воды, то туда включается уже и озеро. Верно? Девочка.
Дорогие преданные, сейчас будет даршан для тех, кто инициируется, да? Кто будет получать завтра посвящение, пожалуйста, в доме, где становится Чайтанья Чандра, Чайтанья Прабху, у Любы. Сейчас туда. Все остальные завтра 12 у нас яги. Успеем, да? Как? Что? Ясно, не говорю. Махадев Прабу здесь? Секунду, успеет. Попробуем. Адрес скажите. что вы дальше
будете? У нас много где-нибудь. Ориентир 19 пошло отделение, там рядом не помню, с Марсаном не знаю.
Ну, здесь недалеко тоже. Отсюда 7 минут ходьбы.
А там каждого, все каждого все будут провожать.
Ага. Ну да, да. Только все. Псковские преданные, пожалуйста, не расходитесь, нам надо еще гостей разместить. Спасибо всем.
Харе Кришна, Шри Прабхупада ки
джай.
Танчана чаран прабху ки
джай.